Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». И, как всегда, в это время по понедельникам ее проведу я, Ростислав Ищенко. Ну, во-первых, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, с наступающими, потому что в следующий раз мы с вами встретимся уже после 9 мая. Ну и в связи с тем, что такая у нас с вами предпраздничная встреча, я бы хотел поговорить о событиях Великой Отечественной войны, окончание которой, 75-ю годовщину с окончания которой мы с вами будем отмечать 9 мая. Вот. И прежде всего, очевидно, хотел бы поговорить о том, почему, по какой причине вот эта война так тяжело начиналась. Так тяжело начиналось и так тяжело шла первые два года. Ну, есть, скажем, известные, да, хотя, как с моей точки зрения, не очень точные объяснения этого. Первое было дано еще советским руководством сразу же в 1941 году, в первые же его месяцы, когда было сказано, что нападение было внезапным, поэтому такое несчастье случилось. Значит, нападение, конечно, было внезапным, это дало немцам определенное преимущество в первые часы и даже дни войны, но, тем не менее, нельзя сказать, что внезапность нападения определила ход и исход не только всех операций 1941 года, но даже ход и исход приграничных сражений, которые были проиграны Красной армией. Есть второе объяснение, значит, его... Оно было особо популярным вот у нас там в годы перестройки. Значит, Сталин уничтожил все командные кадры, значит, или большую их часть, поэтому войсками некому было командовать. В принципе, действительно достаточно большое количество командных кадров было репрессировано в период между 1937 и 1939 годами. Значит, но, во-первых, нехватка командных кадров в первую очередь ощущалась армией не столько в связи с репрессиями, сколько в связи с резким увеличением вооруженных сил. Дело в том, что за 2-3 предвоенных года армия советская увеличилась практически в 3 раза. Ну и надо понимать, что если солдат призвать, даже вооружить и обмундировать, наверное, не самая большая проблема, если есть соответствующие запасы, то подготовить офицеров, тем более офицеров высшего звена, которые будут этими солдатами командовать, в общем-то, достаточно сложно. Их надо еще где-то найти. То есть их надо еще вначале обучить. Причем обучить не только лейтенантов, но где-то потом найти капитанов, полковников, генералов, которые, соответственно, начнут командовать ротами, полками, дивизиями, корпусами там, и так далее. А советская армия резко увеличилась численно. Значит, поэтому нехватка командных кадров, конечно, может, квалифицированных командных кадров, конечно, может рассматриваться как одна из причин поражений Советского Союза на первом этапе военных действий. Но, опять-таки, ее нельзя назвать ключевой, хотя бы потому, что если мы посмотрим на командный состав советских вооруженных сил в первый военный год, то как минимум 5 командующих фронтами – это Жуков, Мерецков, Конев, Еременко и Тимошенко – сохранили самостоятельное командование до конца войны. То есть они не постоянно командовали именно фронтами, каждый из них, но тем не менее самостоятельное командование фронтового уровня они сохранили до конца войны. Это не так мало, учитывая, что кроме них был еще Будённый, который тоже командовал до второй половины 1942 года, сохранял самостоятельное командование. Потом был переведен на менее хлопотную должность. Хотя, в общем-то, действовал достаточно грамотно. Надо учитывать, что были командующие фронтами, которые позднее командовали армиями там, до конца войны, и тоже, в общем-то, были на хорошем счету. Значит, тут известный генерал Петров, который командовал отдельной Приморской армией, он тоже воевал от начала до конца войны, все время на командных должностях. Рокоссовский в начале войны командовал корпусом, а потом армией в 1941 уже году, дальше стал командующим фронтом там, и так далее. То есть большое количество советских генералов, начавших войну в 1941 году, прошли ее до конца войны и продемонстрировали, в общем-то, достаточно яркие полководческие таланты. Тем не менее, 1941 год – это год отчаянных катастроф Красной Армии. Это, в плане качества вооружения германская армия тоже не имела серьезного превосходства. Значит, если где-то она и превосходила, то по качеству авиации, очевидно. Хотя Советский Союз уже начал производство самолетов новых типов к тому времени, а по количеству, по общему количеству самолетов превосходил вторгшиеся германские войска. Но, тем не менее, качество авиации, значит, у немцев было на более высоком уровне. Значит, по количеству и по качеству танков Советский Союз превосходил Германию. По количеству и по качеству артиллерии превосходил вообще всю войну. По количеству войск пехоты уступал на Западном фронте. Но с учетом особенностей этой войны такое отставание не было критическим. Вот отставание в танках было бы критическим, отставание в пехоте критическим не было. Ну и опять-таки, если говорить о качестве советской пехоты, то ее в первые же дни и недели войны крайне высоко оценили, собственно, германские генералы. Вот, значит, поэтому говорить о каком-то резком превосходстве Германии в одном из технических сегментов не приходится. Ну и опять-таки, если мы там говорим о элементе внезапности, да, то надо иметь в виду, что окончательно приграничные сражения были проиграны после контрударов Западного фронта в районе Сенна-Лепель в Белоруссии. Это где-то конец июня, последние числа июня. И контрударов в первых числах июля Юго-Западного фронта в районе Броды на Украине. В первом случае привлекалось 2 механизированных корпуса, во втором случае привлекалось 5 механизированных, 4 стрелковых корпуса, 1 механизированная дивизия, 1 кавалерийская дивизия дополнительно. То есть были собраны, по большому счету, в полосе Юго-Западного фронта вообще огромные силы, и в момент контрудара советские войска превосходили танковую группу Клейста по танкам примерно в 4,5 раза. Танковая группа Клейста, кстати, понесла достаточно большие потери. Она потеряла 285 танков из 700 с лишним, которые у нее были. Но советские механизированные корпуса потеряли 2500 танков, даже больше 2500 танков из почти 3500 бывших в наличии на начало сражения. Значит, а в полосе Западного фронта наносившие контрудар механизированные корпуса вообще были разгромлены. Вот только после этого, то есть через месяц, не через месяц, где-то через 2 недели после начала войны, когда уже, понятное дело, элемент внезапности никак не действовал, уже Сталин даже успел поменять командующего Западным фронтом, уже Западным фронтом в то время командовал Тимошенко. Тем не менее, опять-таки, советские группировки, причем мощные группировки, были достаточно быстро разгромлены, причем советская историография долгое время практически не вспоминала об этих сражениях, потому что было очень тяжело объяснить вот этот вот разгром крупнейших группировок войск в течение достаточно короткого количества времени, нехваткой опытных кадров командных или внезапностью нападения, значит, или резким превосходством немецкой техники, потому что тактико-технические данные советских и немецких танков начала войны, кстати, известны, всегда находились в открытом доступе. Значит, поэтому, с моей точки зрения, вот эти вот катастрофы 1941 года, а потом еще и катастрофа 1942 года, которая вообще никак не объясняется с точки зрения, опять-таки, вот этих классических формулировок, там, либо уничтожение военных кадров Сталином, к 1942 году уже никого там особенно не уничтожали, наоборот, их выращивали где-то, где и как только могли, значит, или внезапность нападения. К 1942 году, к лету, когда началось немецкое наступление на южном фланге Советско-Германского фронта, значит, уже год как шла война. И уже было контрнаступление советских войск под Москвой. И 1942 год начался с наступлений советских войск. Правда, в результате все наступательные группировки и в Крыму, и под Харьковом, и под Ленинградом потерпели поражение. Но, тем не менее, Советский Союз активно пытался наступать летом 1942 года. И только где-то к июлю месяцу немцы перешли в наступление на южном фланге. То есть, опять-таки, объяснить это с точки зрения, значит, внезапности, с точки зрения репрессий, с точки зрения даже нехватки войск не представляется возможным, потому что понятно, что если Советский Союз пытался наступать, то это значит, что на данных направлениях был создан перевес в силах. Причем значительный перевес в силах, если мы, ну, посмотрим на реальное соотношение сил, там, скажем, под Харьковом в начале советского наступления или в Крыму, вот, и так далее. То есть, с моей точки зрения, если мы уйдем от чисто технических проблем, которые, безусловно, преследуют любую армию, там, скажем, часто говорят о том, что была недостаточно качественная связь, недостаточно продуманная система связи в частях Красной Армии, это очевидно правда, но тем не менее, как правило, после первых недель войны, после первых потрясений, советское командование уже не теряло контроль над войсками. Значит, соответственно, система связи действовала более-менее, кстати, адекватно. Там часто говорят о превосходстве немцев в воздухе. Это действительно так. Люфтваффе добивалась локального превосходства в воздухе. Но германская авиация не могла обеспечить превосходство в воздухе над всем советско-германским фронтом. Она обеспечивала превосходство в воздухе только на направлениях главных ударов немецких частей. То есть подавляющего превосходства по большому счету не было. Значит, с моей точки зрения, было единственное, в чем было подавляющее превосходство немцев, это подавляющее превосходство в качестве командования. То есть первый раз с недостаточным качеством командования, с необученностью или неготовностью генералов применять, командующих, применять эффективный маневр, организовать взаимодействие больших масс войск, Советский Союз столкнулся во время Финской войны 1939-1940 года. После этого был предпринят целый ряд шагов, направленных на повышение качества командования. Значит, в том числе проводились, значит, серьезные командно-штабные учения, командно-штабные игры. Но очевидно, что за годы справить ситуацию полностью было невозможно. Значит, тем более, что германские войска, германское командование, вернее, сумело сохранить даже вот в период наложенных на Германию ограничений, в период между 1919 и годом и приходом Гитлера к власти, значит, после чего Германия начала от ограничений избавляться, значит, на период этих ограничений Германия сумела сохранить все-таки свою школу генерального штаба. Генеральный штаб как таковой был запрещен ей, значит, тем не менее она сохранила так называемое военное ведомство, в рамках которого она продолжала подготовку офицеров генерального штаба И де-факто германскими войсками командовали офицеры и генералы, имевшие опыт Первой мировой войны, во-первых, и имевшие опыт уже двух войн против Польши и против Франции в Европе. Причем надо учитывать, что в войне против Франции Германия победила первоклассную даже по мировым меркам армии и не одну, поскольку помимо французских против Германии выступали бельгийская армия, голландская армия и британский экспедиционный корпус. Это еще добрая половина тех дивизий, которые выставила Франция. Значит, таким образом, германское командование было значительно лучше качественно подготовлено к той войне, которую, собственно, собиралась вести Германия и которую, знаете, планировал вести Советский Союз, потому что планы СССР, то, чему войска учили, то, к чему их готовили, начиная с середины 30-х годов, это активные наступательные действия на базе глубоких проникающих ударов механизированных войск. То, что потом делали, собственно, немцы в первые годы на Восточном фронте, и то, что пытались в ответ делать советские генералы, только у них не очень хорошо это дело получалось. И зачастую, вот, когда мы говорим о разгроме советских механизированных корпусов в приграничных сражениях, значит, мы сталкиваемся с тем, что командование, само командование советское, не могло их вовремя сосредоточить. Вводило в бой по частям, позволяя немцам маневрировать и громить советские части, выступавшие против них поочередно. Значит, поэтому даже локальные успехи, которых советские войска достигали в этих наступлениях, они не могли быть закреплены, не были поддержаны другими частями, и в результате, значит, наша армия в этих боях потерпела серьезное поражение. Кстати, с аналогичными причинами мы сталкиваемся и во время поражения 1942 года. Значит, недостаточно эффективное руководство войсками, попытка постоянно наносить лобовые удары, уход от маневра, пренебрежение возможностями контрударов со стороны противника. Это было и в Крыму, скажем, и под Харьковом, там, где советское командование просто, грубо говоря, прохлопало ушами контрудары, в результате чего был разгромлен и Крымский фронт, и была разгромлена харьковская группировка, что дало возможность фон Боку после этого развернуть наступление вначале на Воронеж, а потом и на Сталинград. Вот. Значит, это первая причина – недостаточное качество командования. Генералы реально учились воевать только в ходе боевых действий. Кстати, даже если мы посмотрим на решение популярнейшего полководца военной эпохи маршала Советского Союза Жукова, значит, на его решение 41-го года и на его решение там, 43-го, 44-го, 45-го года, то мы увидим качественный рост даже этого генерала. Это был один из лучших советских командующих, если не лучший, во время Великой Отечественной войны. Причем таким его квалифицировали, значит, даже не советские историки, таким его квалифицировали его германские противники, то есть германские генералы. Вот, даже из мемуаров Жукова следует, что многие возможности, да, нанесения немцами серьезных ударов он в 41-м году, если и не проглядел, то оценивал недостаточно серьезно, значит, в результате чего, кстати, был советские войска потерпели поражение, в том числе и в полосе Юго-Западного фронта. Значит, там, где вначале было окружение двух армий под Уманью, а потом был окружен Юго-Западный фронт под Киевом. Значит, там, кстати, значительно больше проницательность проявил маршал Буденный, который настойчиво требовал отвести войска из Киева, сдать Киев и вывести их из-под удара, в то время как ставка, значит, там, где решение принималось, в том числе при участии Жукова, значит, настойчиво требовала Киев удерживать и планировала парировать немецкий удар при помощи создания Брянского фронта генерала Еременко. Так, я смотрю, что у нас осталось уже 5 минут до конца первой половины нашей встречи. Я просто хочу узнать, нам просто не звонят или мы что-то забыли включить из этих самых? Вижу, звонят. Давайте ответим. Да, добрый день, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, это Слав. Знаете, тут по результатам передачи это было бы ничего, если бы у нас на улице было бы все хорошо и не было бы то, что мы имеем по результатам. То есть, по сути дела, что мы сейчас слышим, собственно, и вот от тебя, и от Киселева, о том, что «а вот Сталин, а давайте памятники поставим Краснову, а вот давайте памятники Власу», говорит историк, «Кашин, Нарочницкая, а вот Сталин был дурак, а коммунисты были мрази, а сейчас все у нас прекрасно». Вот расскажи, а что у нас сейчас прекрасно? Я врач, я знаю положение, какое в системе здравоохранения. Они полностью уничтожили.
Во-первых, если вы врач, да, то вы как минимум получили высшее образование. В таком случае хочу вам напомнить, что я с вами бурдюршафт не пил, и поэтому мы с вами не можем быть на «ты». Это первое. Второе, я ничего лично, да, про памятники Краснову, Власову или еще кому-то не говорил. Поэтому не надо перечислять, что нам говорит Краснов, там что-то, то есть, что говорит Киселев, что говорю я и так далее. Каждый говорит разные вещи. Значит, ничего, что наносило бы, кстати, ущерб репутации Сталина как верховного главнокомандующего, я пока что не сказал. Хотя намерен сказать, что на первом этапе войны он слишком часто и слишком непрофессионально действительно вмешивался в решение командующих фронтами, а зачастую даже армиями, что тоже, кстати, приводило к ущербу и к поражениям советских войск. Но и он тоже учился вместе со своими генералами и научился. И на втором этапе войны такого не было. И я всегда говорил, говорю и буду говорить, что если мы утверждаем, что мы победили в войне, да, то Сталин несет такую же ответственность, как верховный главнокомандующий, за поражение первых лет войны, как он несет полную ответственность за победу. То есть и поражение под его руководством достигнуто, и победа под его руководством достигнута. Поэтому не надо мешать праведное и грешное. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то имеет право не любить Сталина, кто-то имеет право обожать Сталина. Я к нему лично отношусь нейтрально, как к руководителю нашего государства, под руководством которого Великая Отечественная война все-таки была выиграна. Прошу, давайте ответим на следующий вопрос, если успеем. Да, пожалуйста, я вас слушаю в эфире.
Доброго дня, подскажите, пожалуйста, вот тот миф, то, что одна винтовка на троих, имел место быть, либо это все-таки какая-то спекуляция?
Вы знаете, я вам могу сказать, что оружия-то хватало в первые годы войны. Значит, в конечном итоге, несмотря на то, что на вооружении советской армии стоял миллион, даже больше винтовок СВД, то есть не СВД, сейчас прошу прощения, да, самозарядная винтовка Дегтярева, да, СВД, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. На складах лежали миллионы винтовок Мосина, которыми потом, собственно, советская армия до конца войны и воевала. Другое дело, что не всегда войска успевали это оружие получить. Я вам могу сказать, что мой дед, папа моей мамы, значит, будучи призван в армию, значит, как раз в полосе Юго-Западного фронта, значит, он вспоминал так. Нас привезли, значит, на позицию, сказали копать окопы. И сказали, что оружие привезут утром. Мы выкопали окопы. Утром приехали немцы и всех забрали в плен. Ну вот он потом из плена бежал и всю войну партизанил в Белоруссии. Но тем не менее, просто, да, привезли людей невооруженными. Опять-таки, не потому, что была одна винтовка на четверых. Значит, а потому что, когда их привезли вечером, это еще был глубокий тыл. А когда наступило утро, уже туда прорвались немцы. Так, я вижу, что у нас есть еще звонок, но я так понимаю, что у нас не остается времени уже до этого самого, до новостей, поэтому давайте мы ответим на него после новостей. Большое спасибо. Значит, сейчас через несколько минут вернемся в эфир.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Не могу не прочесть тут смс-сообщение, пришедшее к нам. Моя теща, царство ей небесное, жила во время войны под Киевом. Говорила, одна винтовка на троих. Вот мне интересно, как теща это посчитала? Я когда-то в Библиоглобусе на Лубянке встретился с пожилым человеком, очень пожилым человеком, наверное, сейчас уже царство ему небесное, потому что это было лет 10 назад, который рекламировал свою книгу, свои мемуары. Он был ветераном войны, значит, и вот он мне говорил, я всю войну прошел пулеметчиком, я в этой книге написал, как Сталин неправильно командовал. Вот мне интересно, как пулеметчик, прошедший всю войну, мог определить, что Сталин неправильно командовал? Это далеко не все генералы могли определить. И более того, далеко не все генералы и маршалы, которые под командованием Сталина воевали во время войны, считают, что он командовал неправильно, и далеко не все считают, что он командовал правильно. Они здесь в оценках расходятся. А вот пулеметчик смог. Вот точно так же теща определила, что была одна винтовка на трех человек. Значит, невооруженные войска на фронт посылать бессмысленно. Значит, потому что их там просто уничтожат или заберут в плен. Еще раз повторяю. Да, были случаи, когда просто приезжали немцы в глубине обороны, захватывали наши войска в плен, которые вообще не были вооружены в принципе. Потому что их не успевали там вооружить, так как считали, что враг еще далеко. Но войска первой линии, которые, допустим, встречали немцев под Киевом, войска Юго-Западного фронта, они были все прекрасно вооружены. И еще раз повторяю, Советский Союз на начало военных действий в западных военных округах только по танкам превосходил Германию в 3 раза. Это медицинский факт. Его даже в советской военной энциклопедии, которая выходила в 1975 году, можно прочитать там, с раскладом. Сейчас это можно найти даже с раскладом по корпусам, где сколько каких танков было. Значит, еще когда мы учились в школе, значит, то во всех учебниках писали, что значит, у Советского Союза в западных округах было только 1900 танков новых конструкций, Т-34 и КВ. Но только 1900 танков этих самых новых конструкций, они противостояли 4500 вообще немецких танков, да, не считая всех остальных советских танков, которых было до 15 тысяч. Значит, и эти танки новых конструкций вообще были для немецких танков того времени неуязвимы. То есть они их могли расстреливать с любой дистанции как угодно. Поэтому проблема не в технике, не в качестве, не в количестве техники. Проблема в том, как этой техникой умели или не умели в свое время пользоваться. И уж никак не в нехватке вооружения. Если хватало танков и артиллерии, то чего бы это должно было не хватать винтовок, если, повторяю, с винтовками Мосина советская армия прошла всю войну. Значит, СВД стояли на вооружении на начало войны, их было произведено где-то свыше 1 000 000. Значит, если мы возьмем фотографии первых лет войны 1941 года, то там много солдат с СВД. Значит, если мы возьмем фотографии уже 42-го, 43-го, 44-го и тем более 45-го годов, то там в основном вооружены винтовками, солдаты винтовками Мосина. Значит, потому что больше СВД с производства было снято и вооружались просто этими самыми винтовками Мосина, которых лежало полно на складах. Так вот, на всю советскую армию, которая провоевала всю войну, этих самых винтовок Мосина хватило, потому что они очень долго производились в Советском Союзе, ими были забиты все склады. Поэтому чего-то не хватало всего, не хватало только винтовок, да? Значит, никак не могу понять. Давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаю вас в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. С наступающим на вас праздником. На сайтах по поиску сведений о фронтовиках я не нашла сведения о своем деде. То есть, может, архивы не сохранились. Но дома есть благодарности за освобождение городов, форсирование рек летом и осенью 44-го года. И там есть название фронта, командир части. Как вы считаете, куда можно обратиться на всякий случай?
Знаете, я думаю, что можно обратиться в архив Министерства обороны. Вот. Но в принципе, опять-таки, насколько я знаю, он оцифрован у них и как раз выведен на сайт. Но, понимаете, я вот, например, тоже, когда искал о своем деде, папином папе, информацию, я знаю, что, скажем, он был награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной звезды и медалями за отвагу, за боевые заслуги. Нашел я наградной лист, только представлявший его к ордену Красной звезды. Значит, других просто не нашел. То есть, возможно, они там где-то там потерялись в архиве, значит, соответственно, может быть, их не оцифровали, еще что-то. Значит, понимаете, ведь за время, прошедшее с тех пор, большое количество бумаг просто потерялось. Понимаешь, они в архивах хранились, да? Но это же тоже не этот самый, как, значит, не гарантия того, что что-то где-то не исчезнет, не потеряется, там, не будет уничтожено по какой-то причине. Вот. Поэтому думаю, что надо обращаться в Центральный архив Министерства обороны. Если там ничего нету, то вряд ли еще где-то можно найти что-то. Вот, спасибо вам за звонок. Давайте ответим на следующий.
А, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я долго задавался вопросом, ну, в течение жизни, как мог такой жестокий, коварный, хитрый человек, как Сталин, недооценить Гитлера или поверить ему и так далее, и так далее. И вы знаете, вот лет 10 назад я пришел к такому выводу, что Сталин не собирался верить Гитлеру, он знал, что Гитлер нападет. Больше того, он этого ожидал. А вот почему он, скажем так, себя повел в первые дни войны, у меня есть только один ответ на этот вопрос. Задачей Сталина было втянуть в войну Англию и Соединенные Штаты Америки. Он должен был их напугать наступлением немцев. А то, что немцы дошли до Москвы в 1941 году, ну тут уже был его, скажем так, просчет как военного человека.
Вы знаете, дело в том, что Великобритания к этому времени уже воевала с Гитлером. То есть ее не надо было втягивать в войну. Более того, в первые же дни Великой Отечественной войны, я не помню, там 23 или 24 июня Черчилль выступил в британском парламенте и заявил, что Британия будет в этой войне воевать вместе с Россией против Гитлера. То есть здесь уже двух мнений не было. Да? В том, что Соединенные Штаты рано или поздно вступят в войну, тоже было понятно. Но Соединенные Штаты вступили в войну с Германией не потому, что их довтянул Сталин, а потому что Гитлер объявил войну Соединенным Штатам в сентябре 1941 года, когда Япония напала на Перл-Харбор. Гитлер втянул Соединенные Штаты в войну. Просто Гитлер считал, что Соединенные Штаты далеко от Европы. Пока они перебросят туда войска, судьба войны все равно решится. И в этом он был прав. Судьба войны решилась без Соединенных Штатов. К тому времени, как их войска вступили в сражение на территории Европы, уже было понятно, что Германия войну проиграет. Вопрос был только как и когда. Значит, Гитлер рассчитывал, что поскольку он объявил войну Соединенным Штатам, против которых воевала Япония, то Япония объявит войну Советскому Союзу, начнет наступление на Дальнем Востоке. Но Япония, наученная Халкинголом, не торопилась воевать, зная, что на Дальнем Востоке сосредоточено свыше 40 советских дивизий. Они там простояли всю войну. В начале войны было больше, значит, но часть дивизий в 1941 году была переброшена под Москву. Но порядка 40 дивизий постоянно находилась на Дальнем Востоке. Миллионная группировка была развернута против японских войск. В Японии об этом прекрасно были осведомлены, поэтому не спешили искушать судьбу. Тем более, что их войскам было чем заняться в Китае, они там вели тяжелые боевые действия против армии Чан Кайши. Поэтому не надо было никого Сталину в войну втягивать. Сталин действительно в 1941 году, зная прекрасно, что Гитлер нападет, он об этом неоднократно говорил и писал, и этому последние два года обучали офицеров военных училищ, им объясняли, что будет война с Германией обязательно. Сталин прохлопал ушами нападение в июне 1941 года, потому что он недооценил авантюризм Гитлера. Значит, он прекрасно понимал, что Германии нужна молниеносная война, победа в течение одной кампании. Для того, чтобы гарантировать победу в течение одной кампании, надо было наступать сразу с началом сухого сезона, в мае. Как это было, скажем, во Франции, где Германия начала боевые действия 10 мая 1940 года. Германия действительно планировала начать боевые действия против СССР в мае. И войска были к этому времени сконцентрированы. Но в это время произошел государственный переворот в Югославии, где было сброшено пронемецкое правительство. И к власти пришло правительство генерала Симовича, которое ориентировалось на союз с Британией. Гитлер часть войск перебросил против Югославии и Греции. Значит, пока они там достаточно быстро в течение 2 недель разгромили Югославию, потом еще где-то 2 недели ушло на то, чтобы разгромить Грецию и выбросить оттуда британские войска. Но вот этот вот месяц оказался для него роковым. Значит, он затянул нападение. Войска он, Гитлер не успел вернуть на советско-германский фронт 2-ю полевую армию не то что до июня. Она там появилась только в июле, появилось управление, штаб 2-й полевой армии. А войска 2-й полевой армии были сосредоточены уже к сентябрю только там. На этом самом, на советско-германском фронте. Значит, Сталин вполне логично рассчитывал, что поскольку уже конец июня, то есть 2 месяца Гитлер потерял, май-июнь, значит, то ему нападать уже поздно в этом году, и он должен будет напасть в 42-м. Значит, вот, поэтому он не особенно поверил в первые дни или в первые часы, что это действительно нападение, значит, он пытался, кстати, надеяться на то, что это просто какая-то серьезная провокация, после которой Германия, то есть Гитлер блефует, и сейчас он выдвинет просто какие-то претензии, можно будет вступить с ним в переговоры и протянуть еще чуть-чуть времени, а потом воевать уже будет поздно. Потому что потом осенняя распутится, танки не поедут. Значит, он недооценил авантюризм Гитлера. Гитлер, тем не менее, решил, что за оставшееся время сухого сезона он успеет разгромить Советский Союз. Он глубоко ошибся. Значит, но, тем не менее, сам ход военных действий в 1941 году свидетельствует о том, что германская армия была очень хорошо подготовлена именно к Блицкригу, и что, в общем-то, мы в какой-то степени должны быть благодарны сербам за то, что они на целый, даже не на месяц, а на 2 месяца отсрочили нападение Гитлера на Советский Союз, потому что, имея он в запасе еще 2 месяца сухого и теплого сезона, неизвестно, как бы обернулись бы события 1941 года, то есть куда бы в конечном итоге вышли немецкие танки. Вот. Пожалуйста, давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Слава, спасибо вам за ваши передачи. Интересные очень. Я слушаю на радио Радонеж, интересные ваши собеседования были. Такой вопрос. А как вы относитесь к такой постановке вопроса, ну, существует такое историческое мнение в части историков, что Гитлера вырастили, в общем-то, Запад, западная буржуазия, ну, имеется в виду Штаты, Англия в основном, чтобы убрать с исторической арены Россию, которую они с помощью большевиков, выращивание большевиков, они убрали Россию с исторической арены. Больше всего выиграли после Первой мировой войны Штаты. Но потом большевики, значит, пошли как бы своим путем, вырвались из подчинения. И вот для того, чтобы это все ликвидировать, они, в общем-то, вырастили Гитлера. И в результате все равно они же выиграли. Ну, и такое мнение. То есть, если бы не большевики с их большевистским переворотом и этим выродком Лениным, они Второй мировой войны бы не могло, могло бы и не быть. Таких потерь для России.
Вы знаете, такая трактовка событий имела право на существование до распада Советского Союза. Но после распада Советского Союза прошло уже 30 лет, и Соединенные Штаты активно воюют совсем с небольшевистской Россией. Значит, поэтому утверждать, что не было бы Второй мировой войны, если бы не было бы большевиков, не совсем корректно, чтобы не сказать совсем некорректно. Кстати, французский же маршал Жофр, если не ошибаюсь, значит, заявил после окончания военных действий, после подписания перемирия в Компьене, он заявил, это не конец войны, это перемирие на 20 лет. То есть основные игроки понимали, что ключевые вопросы не решены. Значит, фашистские движения появились в Европе сразу же по итогам Первой мировой войны. Муссолини уже к власти пришел раньше, чем Ленин умер. Вот. То есть, собственно, они появились одновременно как один из вариантов таких антиолигархических движений, да, послевоенных. То есть наступило разочарование в правящих режимах, И с одной стороны появились левые радикалы, которые ориентировались на большевиков, а с другой стороны появились правые радикалы, которые ориентировались на фашистов. Тем более, что, допустим, тот же самый Муссолини, значит, утверждал, что он строит корпоративное государство, там, где весь народ сплачивается воедино. То есть он не разделяется на богатых и бедных, он будет единым итальянским народом. Гитлер говорил то же самое, он свою партию назвал национал-социалистической, а возникла-то она тоже сразу же после Первой мировой войны. И более того, она возникла как слияние уже существовавших до нее правых партий. Поэтому утверждать, что это именно был ответ на возникновение большинства государства, не приходится. Значит, да, действительно, когда Гитлер появился, когда он набрал силу, значит, его, по крайней мере, часть британского и американского истеблишмента пыталась активно выращивать и направлять на восток против Советского Союза, но они это делали не только с целью уничтожить большевистское государство. Они это делали с целью разбить две мощные европейские силы, Германию и Россию, неважно какую Россию, царскую, буржуазную, большевистскую, любую другую. Они хотели разбить две мощные европейские силы друг об друга. И, в общем-то, даже во время военных действий, да, значит, Трумэн, который был вице-президентом у Рузвельта во время его последнего срока, говорил, мы должны помогать Германии, если увидим, что побеждает Россия, и мы должны помогать России, если увидим, что побеждает Германия, и пусть воюют друг против друга как можно дольше. В этом заключалась политика Соединенных Штатов. Не в том, чтобы при помощи фашизма уничтожить коммунизм, а в том, чтобы при помощи военного столкновения ликвидировать две сильные военные державы, Россию и Германию. Вот. Но Гитлера, да, они действительно выращивали. Я вижу, у нас там еще есть звонки, давайте ответим. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич. Вот, с точки зрения подготовки офицерских кадров, поражение 41-го года, к сожалению, было предопределено еще в 1924 году. Я хочу напомнить, что в 1924 году комиссия ЦК провела всеохватывающую, тщательную, беспристрастную проверку всей Красной Армии. Результаты вы знаете. Эта комиссия доложила, что как силы организованной, там обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами, у нас в настоящее время нет, и армия не боеспособна. После этого началась реформа 24-25 годов. Ну, а теперь, если в 1925 году у нас не было обученной, обеспеченной запасами армии, то вызывает большое сомнение, что она могла появиться в 40-м году, потому что офицерский корпус создается не за 15 лет, а за десятилетия войн, традиций, учебы и жертв. Поэтому и финские события, как вы правильно заметили, это показали. А тогда как у нас не было армии, а будущий наш соперник сохранил свой офицерский корпус лучше тогда в мире вне прикосновенности. Ведь немцы, вы, по-моему, тоже об этом говорили, располагали генштабом тогда высочайшей выучки и патриотизмом. Однако вот в ходе войны мы создали, по сути, выдающийся офицерский корпус именно в ходе войны. И это не удалось ни одной стране мира.
Значит, в целом вы абсолютно правы. Я только хочу указать на одну системную ошибку, которую вы допускаете. Вы говорите, в 25-м году армии не было, и это правда. В 25-м году у нас армии, соответствующей задачам того времени, не было. Значит, ее не могло быть в 40-м году. Вот в 40-м году у нас армия-то была. Она была хорошо вооружена в соответствии с требованиями времени. Я вот упоминал здесь, да, что больше миллиона винтовок СВД стояло на вооружении. Это самозарядная винтовка. В Соединенных Штатах и в той же Германии аналогичное оружие появилось только после 43-го года. До этого они таким оружием не обладали. Советский Союз таким оружием уже вступал в войну. Поэтому я уже не говорю о том, что, скажем, наши танки, даже старых конструкций, они по своим общим показателям превосходили танки германские, а танки новых конструкций Т-34 и КВ превосходили на голову. Да, мы в авиации частично уступали, но не настолько, чтобы полностью потерять небо. Да, у нас был плохо подготовленный офицерский корпус. Причем, опять-таки, он был плохо подготовлен не абстрактно, не сам по себе. У нас были достаточно хорошие академии, хорошие преподаватели. Они выращивали неплохих генералов. Но в чем была проблема советского офицерского корпуса? Это все-таки были люди с недостаточным образованием. Потому что практически все германское офицерство начала войны — это были люди с военными училищами за спиной. То есть, по сути дела, с высшим военным образованием. Значит, и с подготовкой генерального штаба, подавляющее большинство из них. Вот. В Советском Союзе после десятилетки, даже не после десятилетки, после семилетки тогда отправляли в военное училище, которое давало среднее образование. Оттуда выходил лейтенант. А за счет того, что армия резко увеличивалась, за предвоенные 1.5-2 года она увеличилась в 3 раза. То этот лейтенант через 2 года уже командовал ротой в чине капитана, то и батальоном мог командовать. Просто потому, что не хватало соответствующих офицерских кадров. И естественно, даже если вы выдающийся генерал, прекрасный военачальник, но у вас в подчинении недостаточно грамотные, а поэтому недостаточно инициативные офицеры, потому что только хорошее образование позволяет проявлять инициативу, то вы будете контролировать каждый их шаг, заставлять их действовать исключительно по предписанию. И в этом была слабость советских войск, потому что они воевали шаблонно, да, в первые годы войны. То есть штаб контролировал буквально каждый шаг. Если тебе сказано наступать на это самое, на сопку через болото, то не важно, что на нашей карте болото не было отмечено. Сказано — наступай. Значит, можешь взять, не можешь взять, и все равно наступай. Далее, да, была эта проблема. И да, она была ликвидирована именно в ходе войны, когда наши военные научились воевать. Но хочу обратить на еще внимание на одно. Научились воевать и генералы, и старшие, и младшие офицеры, и сержантский состав, и солдаты. И после Сталинграда мы имели совершенно другую армию. После Сталинграда, после Ржева у нас была другая армия, даже на уровне солдат. И это, кстати, свидетельствует, что рассказы многих наших товарищей о том, что советская армия прямо всех завалила трупами, там, в соотношении 10 к 1, 100 к 1, 200 к 1, они, мягко говоря, не соответствуют действительности, а по правде говоря, просто ложь. Потому что если бы советская армия всех бы заваливала бы трупами хотя бы в соотношении 3 к 1, то в таком случае у нее бы не было бы подготовленных войск. Они бы не успели бы прибывать на фронт, как их бы уничтожали. Вот и все. И тогда бы ни офицеры бы не успевали бы подготовиться или научиться чему-то, тем более солдаты бы не успевали, их бы просто бы выбивали бы постоянно. И мы с этим сталкиваемся на втором этапе войны у немцев, когда они начали нести потери, превосходящие потери советских войск, потому что в первый период в 1941 году и в начале 1942 мы действительно несли потери, значительно в разы превосходящие потери немцев. А потом ситуация изменилась, и немцы стали нести потери, в разы превосходящие наши потери. Так вот, после этого немцы не успевали формировать качественные войска. Их пехота гибла раньше, чем приобретала опыт. Еще и поэтому в конце войны советские солдаты, которые имели уже каждый за плечами опыт не одного года войны, брали, казалось бы, неприступные немецкие позиции в течение каких-то считанных дней, а то и часов. Именно потому, что теперь качество немецкой пехоты резко упало. Так, я опять вижу, что нам сообщают, что наше с вами время вышло. Да, поэтому вынужден с вами попрощаться. До новых встреч. Еще раз всех с праздником наступающим. Увидимся после праздника. Там уже решим, продолжать ли нам эту беседу или побеседовать о чем-то новом. Еще раз всем спасибо. Всем до свидания.